Исторический календарь.
15 апреля 1763 года скончался отец русского театра Федор Григорьевич Волков. Он происходил из костромских купцов, учился в Москве в Славяно-греко-латинской академии. Увлекся театральными представлениями, которые ставились студентами. И, возвратившись в Ярославль, где жила его семья, основал театр, деревянный на берегу Волги, первый общедоступный театр России. В театре Волкова играли любители, но некоторые из них впоследствии стали славой русской сцены. Церковник Иван Дмитриевский, цирюльник Яков Шумский. Может и правда, в актерах-любителях есть что-то такое чистое, первозданное, что утрачивается потом большинством профессионалов. Какой-то непосредственный талант, если можно так выразиться. Об этом говорил еще герой Евгения Евстигнеева в фильме «Берегись автомобиля». Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Неправильно, если он целый день, понимаете, болтает в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка. Слава про ярославские комедии скоро достигла императрицы Елизаветы Петровны. Специальным указом в 1752 году она вызвала Волкова с труппой в Петербург. Императрице постановки понравились, и по ее указу 1756 года был основан русский для представления трагедий и комедий театр. Будущий Александринский театр, ныне Российский государственный академический театр драмы имени Пушкина. Поэт, князь Петр Андреевич Вяземский, в своих записных книжках рассказал интересный анекдот. В день восшествия на престол Екатерина II прискакала в Измайловскую церковь для принятия присяги. В торопях забыли об одном, но самом главном – об изготовлении манифеста для прочтения перед присягой. Не знали, что и делать. И тот человек, одетый в синий сюртук, выходит из толпы, вынимает из кармана лист бумаги и зачитывает текст манифеста. Императрица и все слушатели были в восхищении от этого чтения. Под синим сюртуком был знаменитый актер Волков. А читал он манифест, держа перед глазами совершенно чистую, без единого чернильного пятнышка бумагу. Екатерина потом щедро наградила импровизатора. 15 апреля 1797 года родился французский историк Луи Адольф Тьер, первый президент Третьей Республики. Он известен как автор фундаментальной истории консульства и империи. Конечно же, главным ее героем стал Наполеон, которому Тьер питал настоящее благоволение. Советский историк Тарле отметил роль Тьера в создании наполеоновской легенды. Он, впрочем, очень мягко порицает Наполеона только за те войны, которые тот проиграл. Написана книга в восторженных тонах. Это исключительно политико-дипломатическая и военная история. Экономики Тьер не знает и даже не подозревает, что она нужна для понимания истории. Его труд имел громадное влияние и считался на расхват, чему способствовал блеск изложения. Таким образом, Тьер вместе с Беранже и Виктором Гюго вольно или невольно подготовил почву для создания Второй империи, с которой потом сам же и боролся. А в своем труде «История французской революции» он превозносил революционеров. Его даже обвиняли в поклонении успеху. И действительно, Тьер сочувствует Мирабо, пока тот на вершине своего могущества. Потом он по очереди сочувствует Дантону и Робеспьеру, пока они были на вершине славы, а несколькими страницами ниже оправдывает их казнь. История французской революции имела сразу громадный успех. До этого таких книг не было. И вот что интересно. В следующее издание своей истории Тьер вносил значительные поправки в зависимости от изменения своих политических воззрений и конъюнктуры. А когда Тьер был избран президентом, из его истории напрочь исчезли любование революцией, которым было проникнуто первое издание. Потом советский историк Михаил Покровский верно скажет: «История – это политика, опрокинутая в прошлое». А сам Адольф Тьер говорил: «Друзья истинной свободы страшатся толпы, презренной толпы, которая погубила уже столько республик». И еще предупреждал: «Судьба всех народов – или требовать чересчур много, или не требовать совсем ничего». 15 апреля 1764 года скончалась маркиза де Помпадур. Она была официальной фавориткой короля Людовика XV. Во Франции институт фаворитов приобрел черты формального придворного звания. Помпадур не только занимала высокое место при дворе, но и оказывала влияние на политику Франции, ибо пользовалась особым доверием монарха. Жанна Антуанетта Пуассон, так звали с рождения Помпадур, поднялась к титулу фаворитки короля почти с самых низов. Ее дед из крестьян, отец – проворовавшийся поставщик армии, девушка была очень красивой. Поэтому родители без труда нашли ей богатого и родовитого мужа – Шарля де Тиоля. У них родилась дочь. Однако семейное счастье продолжалось недолго. Как-то на охоте мадам де Тиоль увидел король. Он почти насильно увез ее от мужа. Впрочем, в те времена супружеская верность была явлением уникальным. Любить своего супруга считалось признаком пошлости и мещанства. От женщины, в юности выданной замуж родителями по расчету, требовалось немногое – родить детей, чтобы продолжить род. После этого она получала почти неограниченную свободу, могла заводить любовников, естественно, соблюдая формальные приличия. Как о необыкновенном чуде рассказывали о жене влиятельного герцога Шуазёля, которая так любила мужа, что оказалась чуть ли не единственной женщиной Версаля с незапятнанной репутацией. Король был без ума от мадам де Тиоль. И чтобы покончить с прошлым Антуанетты, он подарил ей выморочный титул маркизы де Помпадур, с которым она и вошла в мировую историю. Надо отдать ей должное. Она была умной женщиной, а с годами стала мудрым государственным деятелем. Она выполняла обязанности неофициального премьер-министра. Считается, что Маргарет Тэтчер – первая женщина в Европе, глава правительства. Но если говорить по гамбургскому счету, то ее официальный пост премьера мало чем отличается от неофициального статуса маркизы де Помпадур. Она во многом определяла политику Франции и деятельность государственного аппарата. И хотя в начале 1750-х годов Помпадур перестала интересовать короля как женщина, власть ее над ним была по-прежнему велика. Она оставалась для слабого короля совершенно незаменимой. И он, можно сказать, смотрел на мир глазами мадам де Помпадур. Именно она пошла на сближение с Россией после десятилетней вражды, мудро просчитав, что союз Парижа, Петербурга и Вены уравновесит союз Пруссии и Британии в неизбежной войне. Действительно, вскоре она началась Семилетняя война. Ее иногда называют Нулевой мировой войной. Прусский король Фридрих II говорил, что воюет с тремя нижними юбками. Коалицию против Пруссии возглавляла императрица Елизавета Петровна, австрийская императрица Мария Терезия и мадам де Помпадур. И старый Фриц был прав. 18 век – это прежде всего век прекрасных женщин, а уже потом философов и энциклопедистов. 15 апреля 1951 года в Лондоне был проведен конкурс красоты «Мисс Мира». 30 претенденток появились на сцене в купальниках бикини, вызвали настоящий фурор. А пионером конкурсов красоты была Америка. В 1921 году там впервые девушки демонстрировали себя в купальниках на выборах «Мисс Америки». Организаторы шоу объясняли свое требование тем, что только в купальниках можно по достоинству оценить красоту фигуры и избежать подделок. А самое же первое в истории соревнование красавиц состоялось еще в 1888 году в бельгийском курортном местечке Спа. Тогда претендентки выходили на сцену в закрытых платьях.